Океана, 18. Помните, как Иисус сказал, что я дам жизнь мою для вас. Никто не отнимет от меня. То есть Иисус в этом плане умер, потому что он сам хотел умереть. То есть у него был 100% контроль. Раньше в Евангелиях написано, что они хотели ему убить, но он как-то ушел от ситуации. То есть он был абсолютно, вполне в контроле. Это не так, как он хотел как-то жить дальше, но, к сожалению, у них власть была, и вот поэтому они его убили. В этом плане смерть Иисуса, это неправильно это понять как убийство. В этом плане это убийство. Но он сказал, что я отдам мою жизнь для вас. Я вас люблю, и я хочу отдать жизнь. Я чувствовал, что он все как-то планировал, чтобы все так и получилось, так как получилось. Раньше в Евангелии от Иоанна читаем разных праздников евреи. И, видимо, он не хотел умереть раньше. Он именно на этом Пасху хотел умереть, потому что он как пасхальная агнца. И он все планировал точно, чтобы он умер бы именно во время, ну, заклан был этих, ну, агнцы, пасхальные. И насчет Юда Искариота. Иисус знал, кто он. И использовал тот человек. Конечно, тот человек сам это хотел. Человек сам хотел предательство делать. Он сам зашел к священнику и сказал, ну, сколько дашь, сколько дадите, я могу ему передать. Вот. И Иисус это знал. Написано, что он это признал. Итак, это уже ночи, 17 главу читали, как это уже поздно ночи. И Иисус решил переночевать в саде, в Гефсиманском саде. И они довольно часто там переночевали ночи. Безусловно, у них был бы какой-то дом или какое-то место, где они могли бы переночевать. Даже в Вифании, где Мария и Марфа жили. Там можно было бы... А Иисус, по-моему, специально ушел туда, в этом саде. Потому что он знал, что Юда знал, что вроде он будет там. И он догадался правильно. В втором стихе. Знал же это место и Юда, предатель его. Потому что Иисус часто собирался там с учениками своими. Итак, Юда сказал евреям, ну, дай мне какой-то отряд воинов. И я думаю, что я знаю, где он будет ночью, где мы сможем без шума как-то ему захватить. Вот. Иисус знал, что Юда так будет думать. Юда будет догадаться, что да, Иисус вроде будет переночевать там ночью, в этом саде. Мы сможем ему как-то потихонечку, без шума, без проблем из народа, мы сможем ему там найти. Иисус знал прекрасно, что Юда так будет думать, и он поэтому туда шел, зная то, что будет. То есть он был в контроле. И когда у нас кризисы в жизни, мы как-то чувствуем, что все как-то против, что я вот человек, и я без сил, без власти, к сожалению, все ситуации, те события как-то слишком для меня. А Иисус был в контроле, прекрасно зная то, что будет, и специально хотел отдать свою жизнь. И это на самом деле прекрасно, как он так хотел, так контролировался до самого конца. Даже когда он умер, он сказал, что «Отче, в твоем руках я передам дух мою». Он знал, что это последний воздух в его легких, и он хотел отдать Богу. То есть он контролировал само время, само минут, само секунд, когда он умер. Это не так, что они взяли от него жизнь. Он дал нам. И он умер с открытыми руками. Неважно, если так на кресте или вот так, на всяком случае. Он так умер с открытыми руками. В смысле, отдал к нам его дух. Отдал жизнью к нам. И мы живем под впечатлением. Тот факт, что кто умер, так умер для меня. Кто так планировал специально, сознательно отдался именно для меня. И зная, что вот у него такой уровень любви к нам, это влияется сильно в жизнь. Потому что очень много людей вообще потеряно в жизни. Потому что они никогда не чувствовали настоящей любви. Никогда. Ни от супруги, ни от родителей, ни от брата, ни от сестра. И живут как-то никчемные в этом жизни.
Задать вопрос.
Можно.
У меня крестная умерла.
Ну?
И я не могу ее отпустить.
Ну, я имею в виду, что есть людей, очень много людей в жизни, у кого не было никакого опыта любви. Или тот человек, который им любил, уже нету на свете. Вот. А факт того, что у нас есть то живое отношение с Иисусом, вот, Он, который нас любил и до сих пор живет на небесах. То есть Он реально сущий, Он существует. Он не просто идея, Он не просто доктрина, учение, понятие, философия. Он реален, Он существует. Вот, и где двое или трое собрались вместе, вот там Он посередине. Итак, в этом плане мы живем под влиянием Его любви. Итак, в третьем стихе Юда взял отряд воинов. Отряд воинов, поскольку я понимаю, это по минимуму 200 человек, 200 солдат. То есть довольно многие. Иисус там всего, Он и, кажется, 11 ученики. Вот. Ночи пришли фонарями и светильники. То есть, думая, что Он вроде спрятится, сразу Он увидел, что Юда предал Ему, они считали, ой, да, Он вроде будет спрятиться где-то в стадии. Поэтому взяли с собой всякие фонарями и светильниками. И Иисус вышел. В 4 стихе, кого ищете? То есть, опять, Он отдал себе для нас. Они готовы воевать, готовы вот поискать, Ему захватить, и Он отдал себе. Вот я здесь. В 5 стихе Иисус говорит им, это я. Но точно это я есм. Иисус не сам Бог, но Он Сын Божий. И пришел во имя Отца. И имя Божие, это Яхве, это я есм. И Он это использовал. Когда Он сказал, это я. Ну, правда, на переводе не совсем вот, показывается, но я есть. Вот, то есть, это я. И после того, что Он это сказал, в 6 стихе, это я. Они отступили назад и пали на землю, в 6 стихе. Значит, что Он явил имя Божие, и вроде был какой-то свет, какое-то блестящее вот, лицо, и поэтому они отступили назад и пали на землю. Тем более, то, что они сейчас делали бы, это ужасно. Потому что они видели своими глазами доказательства о том, что Он на самом деле Сын Божий. И что Он даже имел лицо, так как лицо Божие. Хотя Он Сын Божий. Но Он явил Бога к ним. Поэтому сейчас то, что они делали, это без никакого извинения. А если там 200 солдат и по минимуму, плюс первосвященников, плюс Юда, плюс служители и так далее. Это довольно большая группа. А почему они продолжались? Когда они все пали на землю, зная, что вот это Сын Божий. Вот, Он явил слава Господа к ним. И вот они пали на землю. И вот потом арестировали. А как они могли бы это делать? Как они делали? Очень просто, потому что они в группах, они вместе в группе. И вот тот менталитет стады, вот что, вот как я могу сказать нет, я не могу. Все других так и думают, ну ладно, я понимаю, что это Сын Божий, я такой, что да, есть, но что мне делать? Исайя 53 главу написано, что мы все как овцы грешили. Мы все заблудились как овцы. И как овцы заблуждаются, потому что они в стаде. Хожу туда, куда вообще стадо уходит. Это как мы грешим. Всегда это так, что когда человек в компании, как-то стать один, это очень сложно. И делать то, что правильно, очень сложно. Когда мы даже знаем, что это неправильно, то, что мы делаем. Ну вот, в группах. Тот менталитет, это очень крепко, это очень сильно. И христианство, в принципе, означает вот стать на самом деле индивидуалом. Становится против всяких теч. Быть индивидуал, как и я. Вот. Чем просто член общества. Чем просто вот человек, который будет делать то, что остальные делают. Куда они? И я тоже. Нет, это неправильно. И, конечно, очень сложно. И почему мы здесь? Почему вот почему-то получилось в жизни, что мы здесь вот, в воскресенье утром слушаем Слово Божие, намираемся, по крайней мере, быть со Христом? Почему? Потому что это не в том, что мы такие хорошенькие, а мы здесь, каждый из нас, потому что мы такие. Хотя мы все слабы, но мы все как-то решили, что да, я буду один, я буду одна, я не буду вообще стадами. Я буду, по крайней мере, думать. Это не вопросы суперинтеллигенции, нет. Это просто тип характера, что я не буду вообще в этом стаде. Я не буду в этом вообще течь, который ходит прямо к смерти. И этих людей видели, слава Господня. Пали на землю, и потом ему арестовали. Они должны быть, что они поняли, что да, он отдал себе к нам. 8 стих. Иисус отвечал, я сказал вам, что это я, что я есть. Итак, если меня ищете, оставьте их, пусть идут. То есть, опять, Иисус как главпсихолог знал прекрасно, что они, у них все были неловко в совести. Что да, как мы сможем ему арестовать? Ну ладно, мы будем это делать, потому что вот весь группа будут это делать, ну ладно, я и тоже. И он попросил у них тогда, отпустите, пожалуйста, моих учеников. Им должны как-то согласны на этом просьба. Им должны как-то это согласны. Ну ладно, самое главное, поймали человек, самое главное, ну ладно. Он попросил у нас просьбу, ну ладно, пусть они уходят. И чтобы сбудется слово, в 9 стихе, реченное им, из тех, которых ты мне дал, я не погубил никого. В 10 стихе, потом Симон, имея меч, извлек его и ударил первосвященнического раба и отсек ему правое ухо, имя рабу было Малх. Зачем это он делал? Всегда мы чувствуем, Петр имел такой горячий кровь. Он не думал до того, что он кое-что делал. Он просто делал то, что он хотел. Если по минимум 200 солдат, если не 300, зачем начинать с ними воевать после того, как Иисус получил разрешение для учеников как-то исчезать? Давай, ребят, исчез. Вы на свободе. Они поймали Иисуса. И согласились, что ну хорошо, ладно, пусть они уходят. И вот он начинает воевать. И бессмысленный, как он, как один человек с мечом. И это вроде нож и не меч. Вот. Один человек ножом, как он мог бы. Вот. Тем более, видимо, он намерялся убить тот человека. И человек просто в самый последний минут двигался, и вот он не ударил, ударился прямо на голову, а на ухо. Поэтому он просто вот так отсек правое ухо. Это глупость. И мы думаем, Петр, ты что, дурак что ли? И очень часто так получается с Петром. Он слишком быстро, слишком эмоционально. Мы думаем, такой человек не очень умный. И да, не очень умный. А вот именно такой человек Иисус использовал, чтобы основать церковь, потому что через 6 неделю это он, это Петр, который проповедовал. Это он, который покрестил 3000 человек в одном день. Даже Павел столько людей не покрестил. Вот. Тем более не в одном день. Петр там стоял, проповедовал, и людей, вау, да, что нам делать? Да, ребят, надо креститься, да? Прямо сейчас, да, хорошо. То есть, Бог использовал, Иисус использовал такой человек, который мы думали бы, какой-то дурак, Зачем, Петр, ты это делаешь? Вот. Беги. Зачем начинать, ну, пробовать даже воеваться с этими людьми? Ты не сможешь. Один. Вот. Итак, у Бога есть намерение использовать каждый из нас. И мы, наверное, думаем, что я слишком далека от этого. Я вообще дурак. Я вообще не то. Я не очень умный. Я слабый. Слишком эмоционально. Ну вот, это именно так, как с этим Петру. Петру то же самое. Но Иисус ему использовал. И очень сильно ему использовал. В 11 стихе. Неужели Иисус сказал, мне не пить чаши, которую дал мне Отец? Помните, от Луки написано, что он попросил у Отца, чтобы не пить ту чашу. Вот мы видим его абсолютно до конца. Он был человек в этом плане. Он не хотел пить, но он решил, что буду.
А почему написано, вложи меч в ножи?
Ну,
чехол.
Чехол.
Чехол, куда вставлять меч.
Да. Итак, когда мы возьмем его чашу, потому что во время преломления хлеба он сказал, что вот мы имеем участие, причастие, его чаша. Это даже он это не хотел пить, потому что это символизировало для него его смерть на кресте. И это вот такой честь, что он решил это с нами поделить. Когда он сам страдал страшно, что я это не хочу пить. Вот. Но он пил и предлагал, чтобы мы и будем и тоже с ним именно тот чашу пить. Итак, взять тот чашу, это значит, что я согласен, что да, будем страдать. Буду участвовать на его страдании, на его чашу. А если мы будем, так как Павел дальше писал, если мы будем и страдать с ним, значит, мы и будем и жить с ним. Так, в 15 стихе. За Иисусом следовали Симон Петр и другой ученик. Ученик же сей был знаком первосвященнику и вошел с Иисусом во двор первосвященницы. А Петр стоял вне, за дверями. Потом другой ученик, который был знаком первосвященнику, вышел и сказал притвернице и ввел Петра. А кто это другой ученик? И почему он как-то анонимно? Это видимо, что это сам Иоанн. Потому что, читая Евангелие от Иоанна, это как Иоанн вообще проповедовал Евангелие. И то, что мы читаем, это какая-то транскрипция, как он вообще проповедовал. После воскресения Иисуса, Иоанн, так как и Матфей, Марк, Лук, они все вышли, проповедовали словами. А через время они думали это писать, чтобы у нас было бы, ну, в печатном виде, вот, как они вообще проповедовали. И Дух Божий, конечно, задействовал, чтобы у нас есть этих четыре Евангелия. Итак, почему тогда он называл себя просто другой ученик? Я вижу там его скромность. И поскольку мы будем проповедовать Евангелие, поделить Евангелие с другими, это очень важно, что у нас есть настоящая скромность. И это тот скромность, тот смирение, которое является для аудитории, для людей, с кем мы общаемся, это очень привлекательно. Это гордость, которая страшна. Когда человек как-то показывается, что вот он такой, вот я такой молодец, и так далее, как многие таких пасторы и так далее. Это очень плохо, это мерзость перед Богом и тоже перед человеком. Любой, но мало человек понял бы, что это не то. Так, Иисус сам сказал Петру, что ты не сможешь следовать за мною. Прямо сейчас. Ну, дальше. Ну, потом ты будешь. Если Петр это принял бы, что я не могу за ним следовать, он вообще не получил бы столько проблем. Иисус знал, что в той ситуации слишком для него. Поэтому он сказал, что ты не сможешь за мною следовать, но ты будешь потом. И, к сожалению, вот мы тоже. Мы считаем, что вот я сильнее, крепче, чем на самом деле. Мы все такие слабы. Если Петр только подумал, он понял бы, что это глупость. Заходить на закрытом территорию, в двор, в дом первого священника. Иоанн, написано, как ты знал, первый священник. Он залезл туда и говорил с девочкой, которая придверница, вот, пропускать Петру. И вот он там, в двор, в закрытую территорию. И показывает, что Иисус, я не знаю, кто он. Даже от Луки написано, что когда они задали вопрос, а разве ты не, ты тоже с ним нету? Разве ты тоже с ним? Иисус из Назарета. Он сказал, а кто это? Кто? Не знаю, не слышал такого человека. Все в Иерусалиме слышали об Иисусе. Он проповедовал, вот, тысяча в толпах слышали сказать, Иисус из Назарета, а кто это? Это глупость. Тем более, он только там, в дворе, потому что Иоанн говорил с этой девочкой. Они все знали, что Иоанн ученик Иисуса. Но он как-то знал этих людей, сказал, ну давай, пропускай, пожалуйста, друг мой. Это, видимо, если он как-то знаком Иоанна, он, видимо, и тоже. Тем более, он только что отсек правое ухо от этого Малх. И, видимо, он пробовал ему убить. Еле-еле, не убил. Человек подвинул голову в самом последней секунде, и вот нож только отсек ухо. И написано, что его родственники этого Малха там были. А Петр, ты там, ночью, закрытой территорию, дворе. И предверница пропускала тебе. Вот. Они точно знают, кто ты. Ты только что был в Гефсиманском саде, когда этих людей зашли туда. Они будут точно тебе узнать. Точно. Это Пасха была. Значит, что луна была бы очень сильна. И они, тем более, написано, что они были там фонариками и светильниками там в Гефсиманском саде. Они точно увидели его лицо и сказали, что Иисуса, я не знаю, кто это Иисус из Назарета, я не знаю. Это глупость. Тем более, зная, что до этого Иисус сказал, что ты будешь мне трижды отрекся. Поэтому опять чувствуем, что у Петра был как у нас. Настоящей любви к Иисусу. Вера была без вопроса. Почему он там? Потому что он хотел быть с Иисусом. Вот. Но и тоже такой глупости. На самом деле, просто не думал, что ага, здесь очень для меня опасно. Закрыта территория, все с этими ребятами. Нет. Это лучше нет. Тем более, Иисус ему предсказал, ты будешь отрекся трижды. Опять мы видим, человек, который, наверное, простой довольно, но в таком ярый энтузиазм и любви для Иисуса. И вот именно тот человек Иисус специально использовал, как, ну, первый, скажем, лидер церкви, чтобы крестить всяких этих людей, чтобы проповедовать, чтобы руководить церкви. Именно такой человек. Тем более, когда он так проповедовал в Иерусалиме, и 3000 человек сказали, да, согласны, что нам делать, ну, надо креститься, хорошо, мы будем сразу принять крещение. Это было бы где-то 100 метров от этого места, где он отрекся. И все знали бы, Иерусалим был маленький. Мы читаем слово «город» и представляем, что Иерусалим так, как Рига или какой-то большой город. Нет. Кажется, что население Иерусалима было не больше 10 тысяч. Это мало, это маленький городок по нашему европейским его размерам. Это городок. Все знали бы друг друга. Сплетни очень быстро. Тот девочка, которая предверница, она рассказала бы сотни раз, что случилось. Что да, он три раза отрекся. Вот, потом убежал он слезами. Да-да-да, во-во-во. Все знали бы. Ага, тот парень стоит там. Вот, говоря об Иисусе, что Иисус умер и воскрес, и он хочет проповедовать об этом. Тот парень. Правда? И людей поняли, что он вообще стопроцентный, искренний. Хотя немножко дурак, скажем так, но все равно 100% искренне. Вот. И это мой. Не думайте, что ой, я до совершенства не достиг и не буду вроде. Хорошо. Он и тоже такой. А вот Бог очень сильно использовал именно такой человек. Итак, 28 стих от Каиафа повели Иисуса в преторию. Было утро, рано. Они не вошли в преторию, чтобы не оскверниться, но чтобы можно было есть Пасху. Видим там такое лицемерие, что они убили Сына Божия, а говорили, что ой, нет, нам надо остерегаться, чтобы не оскверниться, чтобы не стать нечистыми. Потом.
Да.
И вот. Нам нельзя как-то стать нечистым. Потому что нам надо вот соблюдать Пасху. Ну, мы будем убить Сына Божия. Это одно. Но нам надо очень остерегательно вот соблюдать все законы, чтобы быть чистым. Это такое лицемерие. И мы думаем, а как может быть? Мы видим лицемерие особо в религиозном плане часто. Что такой пастор, такой лидер церкви, ну, такой страшный ужас и дело и так далее. Мы думаем, а разве это возможно? Как это может быть? Иисус сказал, что вы так и делаете, в смысле фарисеи и так далее, чтобы скрывать твой греховности. То есть у грешного человека есть такой тенденции ходить в религию, тем более такую религию, где много абзаций, много законов, много правил, и чтобы всем этих соблюдать, показать, что вот, я чист. Когда есть очень большие области в жизни, где он вообще грешный. И с этими людьми тем более. Пилат тоже интересно, потому что те, которые критикуют Библию, говорят, что Библия неправда и дает в разных причин, и очень любят насчет Пилату. Говорит, что вот вообще по историю написано, что он был человек абсолютно бессовестный. Ужасный человек. Просто взял человека, который он совсем случайно заметил по дорогу, мучил тот человека, думая, что это смешной. Ужасный человек, без никакого совести. Абсолютно убил родственники его, сам мучил людей до смерти, отрезал части тела от человека и так далее. И получается тогда, что здесь, в Библии, у нас такое вот впечатление, что у этого человека, у Пилата, был совесть. Видимо, он как-то боролся, вот, чтобы освободить Иисуса. Для него ни при чем распять человека, не распять человека. Ни при чем. И те, которые критикуют Библию, любят говорить, что вот по истории Пилат был человек бессовестный. А в Библии, кажется, он был человек с очень деликатной совестью. Как это понять? Ну, Библию я считаю прав. Историю тоже прав. Он был человек вроде абсолютно бессовестный. Но поскольку он встречался с Иисусом, его совесть как-то действовал, как-то работал. И он, даже он, который кажется абсолютно бессовестный человек, не мог быть без каких-то чувств перед Иисусом. Поэтому он несколько раз приглашал Иисуса даже в приватном аудитории с ним. «Ты на самом деле царь», 37 стих. Иисус отвечал: «Ты говоришь, что я царь». То есть, почему Иисус не просто сказал: «Да, я царь» или «Нет». Он сказал, он отвечал: «Ты говоришь, что я царь». То есть, Иисус имел в виду, что «Да, Пилат, в совести ты прекрасно знаешь, что я царь Израилева». Поэтому, помните, дальше Пилат писал на то объявление, что Иисус из Назарета царь евреев. И евреи жаловали, что он так писал. Он сказал: «Я так и писал». То есть, даже он, у кого, кажется, нету совести, имел какую-то совесть перед Иисусом. Иногда мы считаем, что есть людей, которые абсолютно бессовестны. Да, бессовестных есть. Но у каждого есть где-то внутри какой-то мере совесть. Особо, поскольку они встречаются с Иисусом, мы не сможем быть пассивно. Мы не сможем, тем более, представить Иисуса на кресте и как-то быть все равно. Мы не сможем. Мы будем как-то отвечать к этому. Совесть есть у каждого человека. И это надо подумать. Когда иногда мы встречаемся с человеком, считаем, что вот тот человек вообще ужасный, совести нет. Да, совести нет, наверное, в мирском плане. Но поскольку тот человек встречается с Иисусом, сразу начинается работать совесть. Представляете, что ты стоишь на углу, где очень много людей ходит, и ты распространяешь листовок, рекламные листовки. Если эти листовок рекламируют, не знаю, покупайте кое-что, покупайте новое окно, например, окон, такой дешевый, спецпредложение. Людей, ну, спасибо или без спасибо, возьмет, смотрит, ну, ладно, все. И уходит, да, ладно, это рекламное, это реклама, это, ну, а если ты там стоишь, распространяя приглашение принять Иисуса, тело, язык этих людей совсем по-другому. Они получают листовок, считают, что это вроде просто реклама. Ага, это об Иисусе. И сразу поменяется. Сразу поменяется весь тело языка. Сразу поменяется. Потому что у каждого есть где-то совесть. Опять, это стоит предлагать Евангелие всем. Абсолютно всем стоит предлагать Евангелие. Потому что на самом деле мы сможем трогать до самого сердца человека. Мы сможем трогать, потому что Евангелие, которое мы, у нас есть на руках, это на самом деле трогает человеку. И это тоже хорошие новости. В том, что иногда мы считаем, что общество вообще, это не стоит жить дальше в этом обществе, потому что людей кажется без никакого совести. Все как-то темное. Нет, есть какую-то лучшую сторону даже в каждом человеке. Это сложно поверить, но есть. И мы сможем залезть именно туда. Но опять, Иисус вполне был в контроле. Абсолютно. Когда Пилат вот так сказал, что ну, о его царстве, Иисусе, Иисус знал, что да, у меня есть царство, но это нет от этого мира. 36 стих. «Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязался бы за меня, чтобы я не был предан иудеям». Видимо, Петр это не понял. А Иисус так положительно говорил, что ученики мои не будут вот так воевать, чтобы я не был предан иудеям. А Петр как раз пробовал это делать. Так Иисус всегда очень положительно с учениками, когда он говорил с другими. Вот Иоанна 17 главу мы читали его молитвы Богу насчет учеников. И он так положительно, что «Отче, они такие, они веруют, они верующие, они такие чистые». когда по фактам это не так. То есть у Иисуса есть очень глубокие любви к нам. И это как-то показывается в том, что Он так положительно о нас думает и о нас говорит. Так положительно. И как Павел дальше писал, это тот же Иисус вчера, сегодня и вовек. То есть тот Иисус, с кем у нас может быть отношение именно сегодня, это тот же Иисус, у кого был такой позитивный, положительный взгляд на учениками. И это Он, который отдал свою жизнь для нас. Мы будем это праздновать, поскольку будем взять хлеб и чашу, вспоминая, как Он не хотел пить ту чашу. Не хотел, но решил, что да, я буду. Потому что для Него, Его чаша символизировал, стоял за вот, Его смерть, распятие на кресте. И читаем тогда 1 Коринфянам, 11-е, о преломлении хлеба, 23-м. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, и, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, едите, все есть тело мое, за вас ломимое, все творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, и сказал, «Сия чаша есть новый завет в моей крови. Все творите, когда только будете пить, в мое воспоминание. Ибо всякий раз, и вот это еще один раз сегодня, ибо всякий раз, когда вы едете хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Давайте тогда помолимся за хлебом. Очень благодарим Тебе за тот хлеб, который для нас является символом тела нашего Господа Иисуса, Его жизни, Его Дух, который Он отдал для нас. Отче, пусть на самом деле мы будем жить с Ним, мы будем жить по Его словам. Пусть, Отче, Он не будет далеко от нас. Пусть мы не будем просто думать о Него во время преломления хлеба, а пусть весь неделю мы будем с Ним. Отче, прибудь с нами во имя Иисуса.
Аминь.